Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. И мы беседуем с педагогом Юрием Васильевичем Беляевым. Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Здравствуйте.
Мы будем говорить о работе помощи детям-сиротам и детям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Вы наш гость не в первый раз. У нас уже получается целый цикл на эту тему. И, на мой взгляд, эта тема одна из самых важных сейчас для России. И не только потому, что наше правительство развернулось как бы в сторону этих важнейших проблем, слава богу, что так получилось, но просто то, к чему сейчас призывают и пытаются воплощать в жизни какими-то методами иногда проб и ошибок, вы уже больше 20 лет этим занимаетесь. То есть можно сказать, что идете на опережение. Собственно, весь смысл вашей жизни, вся жизнь строится вокруг того, чтобы помогать детям-сиротам и детям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. В первую очередь, давайте поговорим сначала о том, что такое патронатная служба, которой вы непосредственно занимаетесь. Ну и вот как можно шире осветить практически, как можно помогать детям.
Да, действительно, вот эта деятельность, она очень свойственна нашему приходу, потому что вот так сложилось исторически, что приход храма святителя Митрофана Воронежского – он был образован при храме этого святого, который имеет особую помощь в покровительстве, в семейном устройстве и воспитании детей. Этот храм был раньше построен при детском приюте, еще во времена великой княгини Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы. Она была на освящении этого храма, и святитель Митрофан Воронежский имеет особую благодать в воспитании детей. И мой приход в этот храм с его открытием, это было 23 года назад, был тоже не случайен. Я так вот понимаю, что моя жизнь с приходом в этот храм, вот к отцу Дмитрию Смирнову, повернулась в направлении оказания помощи детям, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, и в первую очередь детям-сиротам. Наша деятельность строится, ну, конечно, она менялась в течение вот этого периода более 20-летнего. На первом этапе мы занимались, работали с детьми из детских домов, проводили с ними миссионерскую работу, проводили реабилитационную работу, приводили их в храм, крестили. Дети участвовали в таинствах, причащались, учили молитвы. Многие из детей уже выросли. И наметились проблемы оказания помощи тем детям, которые уже вышли из возраста пребывания в детском доме и стали жить самостоятельно.
Мы об этом сделали уже не одну передачу. На самом деле ведь это самый тяжелый, можно сказать, период, когда выпускники детских домов вступают вот в эту вот жизнь за воротами детского дома. Мы уже говорили о их неспособности к простым вещам, которым способен ребенок в семье, и как очень многие из них в буквальном смысле слова и погибают, и лишаются жилья, и вследствие чего тоже погибают, или идет социальная деградация, попадают в тюрьму и прочее. И вот этот рубеж, он очень важен. Конечно, мы сейчас будем говорить о том, как важна профилактическая работа до того, но масса этих детей выходит потом в жизнь. Расскажите, вот ваша патронатная служба, собственно, она строится во многом вот на работе именно с такими уже выпускниками, попавшими в трудные обстоятельства.
Да, ну тут надо так сказать, что, собственно, патронатной службы никакой нет. Есть люди, прихожане нашего храма, которые готовы заниматься какой-то помощью, которую можем мы оказывать выпускникам детских домов, в основном выпускницам, конечно. Сейчас появились у них дети, как правило, мужей не бывает, они испытывают различные трудности и материального, и психологического, и духовного плана, и вот мы стараемся каким-то образом с ними проводить работу. Таких, значит, у нас семей сейчас достаточное количество. Ну, цель, конечно, самое главное – это поддержать их и не дать, чтобы они лишились своих детей. Потому что опыт показывает, что если мамочка лишается детей, то она катится по наклонной плоскости.
Ну, здесь двойная трагедия. Страдают дети непоправимо, ломается их жизнь, и, конечно, деградирует и часто погибает мать. И скажите, в каком виде, как проводится эта работа? И главное понять вот этот сам принцип, социально как устроено, что на этих детей, которых отбирают для самого аппарата, можно сказать, даже не опеки, а может быть тех структур, которые потом этим занимаются в детских домах, в распределителях, выделяется определенная сумма денег. вся система устроена так, что работники в некотором смысле заинтересованы в том, чтобы было больше детей отобрано. А ведь если сменить бы эту систему и эти же средства пустить на поддержку уже самой семье, которая в этом нуждается, наверное, плоды могли быть другие. Вся беда в том, что надо сократить отбор детей. И надо сказать, что эта проблема не только России, а наоборот, к нам эта система переползает, как говорится. Но вот малыми силами что можно сделать даже на уровне прихода обычным людям? Как можно помочь и как можно противостоять вот этой системе?
Значит, вопрос здесь стоит такой. Вот несколько лет назад было такое принято решение о деинститутизации системы детских учреждений сиротских, то есть детских домов и интернатов, то есть об их закрытии. Ну, люди думали и вот взяли цифры о том, какое количество выпускников попадает в тюрьмы, какое количество попадает, значит, в среду там, пьяниц, наркоманов, других людей, которые ведут асоциальный образ жизни. Эти цифры, конечно, катастрофические. И они, так сказать, сделали такой вывод, что система детских домов, она порочная, она плохая, она рождает таких же вот людей, у которых в дальнейшем отнимают детей, и то есть это вот сиротство, оно получается такое перманентным. Было такое предложение о том, что закрыть вот эти вот детские дома, как-то их перепрофилировать, переориентировать и так далее. И вот сейчас вся вот такая вот политика идет на то, чтобы фактически вот эти вот детские дома, которые есть вот сейчас, что их назвать по-другому, но суть оставить то же самое. Но называют как их? Социально-реабилитационный центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ну, то есть, это будет то же самое сиротское учреждение, но будет под другой вывеской. И формально будут просто говорить, да, вы знаете, у нас детских домов нет. Вот за 5 лет мы смогли эту проблему решить. Хотя проблема, на самом деле, она не решится. То есть, эти вот 200 или 300 или 500 тысяч детей, которые сейчас находятся вот в сиротских учреждениях, они будут находиться в другой системе, в системе такого вот какого-то временного, подвешенного такого состояния. Но проблема-то она не решится. А проблему надо решать в корне. Самое главное, что многие, кто имеет отношение к этой проблеме, может быть, они знают, что вот именно такая причина, но они не могут найти такой вот механизм, по которому они могут кардинально изменить эту проблему. А эта проблема решается в семье. Ни одна из организаций, которая имеет отношение к детям, как бы она ни старалась, она не может изменить семью.
Даже не то, что семью, а то, что задумано Богом и заложено в человеке, что самое ценное для него – это семья, его родители, какими бы они ни были. И даже самое хорошее усыновление в этом смысле – это всегда хуже. И если бы бросить все силы и помощь, и какие-то создать структуры, поддержать и помочь подняться этим асоциальным слоям, которые там спиваются, наркоманятся, может быть, принудительное лечение, какие-то действительно патронат, какую-то опеку над ними взять, именно над семьями, чтобы все равно дети росли с родителями. Это вот идеальный вариант. А уже другие вспомогательные всякие средства, об этом тоже крепко надо думать. И что ваш опыт показывает?
Ну, я скажу так, что никакого социального патроната над семьями быть не должно. Семья – это такой организм, который он совершенно очень чуток, и он не выносит никакого вмешательства.
Я имела в виду не патронат, который давлеет и контролирует как орган карательный, а в плане, может быть, поддержки какой-то вот материальной, медицинской, вот в этом смысле.
Вы знаете, я был на заседании Госдумы, когда рассматривали закон о социальном патронате, и настолько как-то люди не знали, как решить эту проблему.
То есть, они не в теме, да?
Нет, они все в теме. Но там мнения просто разделились. Одни говорили, что социальный патронат нужен, другие говорили, что он не нужен. И были правы и те, и те. Но больше правы были те, которые говорили, что он настоящий момент, он не нужен, потому что любое вмешательство государства в семью, оно ведет только к ухудшению ситуации. Семья должна действительно сама вот как-то вот каким-то образом сама как-то восстанавливаться, как-то решать эти проблемы. И только по просьбе семьи кто-то может какую-то ей оказывать помощь. Вот этот механизм, он очень тонок. И вот мы пытаемся вот этот механизм пустить для тех людей, которых мы знаем, которые нас знают давно, которые нам доверяют, которые знают, что от нас большей частью ожидать чего-то, какого-то негатива по отношению к этой семье не надо. Ведь, понимаете, самый хороший закон, самое хорошее мероприятие, оно всегда испортится его исполнителями. Оно всегда будет формализовано, оно всегда будет попадать в руки тех людей, которые ситуацию, так сказать, хотят побыстрее закрыть, хотят ее спихнуть от себя.
Или наоборот, будет как-то бумажку, заинтересованы, может
или
быть.
Или какую-то заинтересованность будет иметь о том, что они лишатся места, если этой проблемы не будет, или еще как-то. Мне кажется, только вот такая вот работа, очень такая тонкая, вот она может только какие-то результаты дать. Причем надо ставить определенную цель. Мы ставим эту цель. Не допустить изъятия ребенка из семьи от матери, пусть даже в какой-то, может быть, она и делает определенные проступки в какой-то момент, но все равно надо ребенка оставлять. Каждый случай изъятия ребенка должен являться чрезвычайным событием и должен рассматриваться на самом высоком уровне. Вот любой случай изъятия. Понимаете, вот если бы вот такие вот люди, от которых зависит судьба конкретного ребенка, если бы они взяли в каком-то городе, в каком-то там населенном пункте какое-то решение суда, свежее такое, которое еще не успело, так сказать, прокатиться, об изъятии ребенка, и начали пытаться не карательными мерами, которые сейчас пускаются для решения этих вопросов, а какими-то другими путями исследовать этот процесс, почему изъяли, как изъяли, кто имел отношение к этому, почему милиция, так сказать, там схватила ребенка там на улице, или как они делают такими вот карательными мерами, и показали бы, где государственными органами были допущены какие-то дела, которые можно было бы решить, оставить ребенка матери в семье, а они не сделали этого, и показать, как надо решить, то есть фактически научить тех людей, которые за это получают деньги. И это вот получило бы какую-то огласку, я думаю, чтобы это совершенно встрепенуло вот эти вот десятки тысяч органов там опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы они повернулись к матери, повернулись к семье и не пытались искать изъяны в семье, не говорили, что да, вот у вас ребенок, он у вас каждый день ест яичницу, потому что вы не можете ему там что-то, то-то обеспечить. И попытались бы показать, что нельзя этого ребенка изымать было из семьи. Я думаю, что это совершенно было произвело ошеломляющее действие. И для многих органов опеки это был бы хорошим-хорошим уроком. А пока мы будем вот, ну да, вот мы там люди, которые радеют за сохранение там семьи, за защиту детей и так далее, пока мы просто будем так вот выступать, это маленький результат будет давать.
Я вот слушаю и понимаю, что это некий идеал, картина, которую вы рисуете, а понимая еще те процессы мировые, которые происходят вот в мире, а Земля-то маленькая, и, как мы знаем, сейчас новый мировой порядок, который пытается установить, все очень связано. Эти все системы, вся эта механика, она перекочевывает. Вот я говорила. А здесь еще у нас она накладывается на наши национальные особенности, иногда приобретает еще более по-своему безобразные формы. Поэтому пожелание это замечательное, как это технически можно было воплотить. Этому так много препятствий. И если быть реалистами, что мы можем со своей стороны как бы снизу сделать? Вы делаете практически. Расскажите поподробнее еще о своем опыте, вот именно такой поддержки, которую могут простые люди даже оказать семьям нуждающимся. И что можно было бы посоветовать, может быть, как-то это осмыслить в каких-то, может быть, тезисных вариантах, что можно было бы предложить людям, которые не настолько в теме, а решают и принимают законы?
Значит, ну на примерах. Ну возьму вот одну, допустим, семью. Мама-одиночка. Не сказать, что у нее такое вот там прекрасное образование, здоровье и так далее. Она инвалид. Она воспитывает девочку. Девочка уже школьного возраста. Маму мы знаем еще с детского дома, когда она там воспитывалась. Девочка была сложная.
Вы имеете в виду саму маму, выпускницу детского?
Да, да, выпускница. Она довольно сложная, в общем, с ней были проблемы. Но мы ее навещали, приезжали, там, приносили ей подарки. Она нам писала письма, мне писала там, другим там, людям. Она вышла из детского дома, жилья у нее не было. Значит, она каким-то образом устроилась там, у знакомых, родила ребенка. Несмотря на свой характер, на такую на конфликтность, на неумение строить отношения с другими людьми, она не запила, не загуляла. Она смогла вот эту вот девочку ставить на ноги, отдала ее в школу, заботилась о ней. Правда, иногда девочка бывала там в санатории, лечилась, но с нами мама связь не теряла. Когда у нее возникали какие-то трудности, например, оплата детского сада, она мне звонила и говорила, там Юрий Васильевич, она меня папой зовет, вот у меня трудности, требуют оплатить детский сад, у меня денег нет. Я говорю, ну, приезжай, мы тебе поможем. И небольшие деньги мы могли там собрать в приходе среди прихожан, и мы ее проблему решали. Нужно было устроить в школу, мы купили ей все, что необходимо для школы, там, и одежду, одежду, даже за квартиру. Квартиру мы тоже ей оплачивали, потому что из ее пенсии и содержать вот ребенка и обеспечить ее, конечно, тяжело. Но надо отдать должное органам опеки, что они тоже ей оказывали помощь. Поддержку такую даже, не всегда, может быть, они имели возможность какую-то материальную там оказать, но вот такую психологическую они ее поддерживали. И вот сейчас девочка учится уже там, переходит в среднюю школу, и мама воспитывает ее, не отказывается от ребенка, то есть у нее все идет нормально. Когда у нее возникает проблема, она приезжает к нам в храм, мы с ней беседуем, разговариваем, она вот подходит там к отцу Дмитрию, с ним советуется и так далее. Я считаю, что вот в настоящий момент опыт вот работы с такой семьей, он нормальный, хороший.
И у вас таких семей много?
Ну, у нас достаточно таких семей. Конечно, в разной семье разные такие возникают проблемы. Но чаще всего, конечно, во-первых, проблемы психологического плана, когда нужно просто с человеком поговорить. Вот мне вчера позвонила одна выпускница, она уже живет самостоятельно. Она из многодетной семьи, там было 5 или 6 детей, мать лишили родительских прав, ну и отец есть, все за то, что она пила, видимо, может быть, органы опеки, так сказать, в тот момент правильно поступили. Ну, она говорит, что вот, вы знаете, у меня вчера умерла мама. 47 лет маме, цирроз печени. И она говорит, я не хочу ее хоронить. Я уже сразу по голосу почувствовал, потому что мне такие звонки несколько раз в день идут, много звонков. Я уже почувствовал, что ей нужна просто психологическая помощь. Я говорю, ну ты понимаешь, а почему ты не хочешь? Она говорит, ну мне тяжело, как-то я не привыкла. Я говорю, я согласен с тобой, ты выросла в условиях детского дома. Вам не объясняли, не говорили, что бывает смерть, что людей нужно хоронить, что люди нуждаются в каком-то внимании, даже мертвый человек. Она же, говорит, все-таки твоя мама, ее душа требует от тебя какого-то участия в своей такой вот участи. Ты подумай хорошо, чего ты, говорю, боишься? Ну, конечно, нужно к этому подготовиться, так вот морально и прочее. Но я с ней долго говорил, и в конце концов она говорит, ой, большое вам спасибо, что вы мне все объяснили. Мне, говорит, совершенно теперь я по-другому отношусь к этой ситуации.
То есть такие даже житейские вещи.
Просто которые... ей объяснить, да. Ей в детском доме не могли это объяснить, потому что в детских домах не хоронят никого. А если что там случается, то все это детей не касается. Дети, они растут в таких рафинированных условиях.
Совершенно... За них все решают, за них все делают.
Да, и там наоборот говорят: нет, мы ни в коем случае не будем говорить, что у него умерла мама. Он когда вырастет, тогда он узнает. То есть, вы понимаете, страшное какое отношение по отношению вообще к людям. То есть ребенок должен был молиться за свою маму, чтобы как-то ее участь там, может быть, там улучшилась, что-то изменилось, а его наоборот скрывают. Его нельзя травмировать. Понимаете, какое лицемерие.
Он уже травмирован.
Какое, так сказать, чудовищное такое вот отношение к людям.
Но это непонимание, это перевернуто с головы.
Я не говорю, что это плохие педагоги или еще такое дело. Может быть, они по-своему какие-то
мотивы-то как раз
хорошие
могут,
мотивы,
да.
Но результат получается вот обратный, потому что человек выходит в жизнь, он вообще ничего не может, ничего не хочет.
Да, и... мы говорили, он даже не в состоянии встать по будильнику на работу,
да,
если
да,
его
он
не будет.
Да, он вообще не понимает, что вообще что кто-то работает, он этого не понимает. Он говорит, зачем это работать? Он привык, что думает,
всё
что
готово,
его
накормлен.
Будут приносить, позвонили в дверь, принесли из какого-то ресторана ему там на день обед, он покушал, и все, за него помыли посуду, и он пошел дальше смотреть телевизор и лазить в интернете, чем они прекрасно овладевают. Вот такая ситуация, понимаете?
Так Юрий что... Васильевич, а вот в данной ситуации как вот помочь еще этой женщине молодой справиться с тем, что это же очень непростое дело похоронить, нужно много средств, хоть там какая-то часть потом возвращается государством, этого же тоже не знают. То есть нужно как-то и материально же поддерживать.
Ну, это особый разговор, тоже сложный, и я его касаться сейчас не буду. Конечно, были случаи, когда вот мы участвовали вот своими... средствами в похоронах за счет прихожан хоронили. Ну, там даже проблема не то, что деньги какие-то найти, но это же надо целая процедура. Это надо найти агента, найти там место. Первые, так сказать, 15 лет я участвовал в эти дела. Сейчас просто у меня чисто физически не хватает такой вот возможности. Хотя вот за последний месяц 3 человека, молодых людей, выпускники умерли, вот, которых я знал, которых я
именно
вот
навещал. Они, а не их родители.
Да, дети умерли. Родители живые, а дети умерли. Значит, в основном либо цирроз печени, либо наркомания, либо какой-то криминал, там убили или еще чего-то. То есть я уже привык. Профессионально это все вот как-то через себя пропускаю. Кто-то там еще чего-то с ним случилось. Такая вот ситуация, очень такая грустная, печальная. У меня, конечно, мысль, что руки опускаться не должны, что мы должны еще более усиливать свою деятельность по оказанию помощи семьям. Я не буду называть какими-то этими высокими словами, там, патронат, там, социальная там, помощь, защита и так далее. Просто даже поговорить с какой-то мамочкой, у которой, допустим, 3 детей, объяснить ей там что-то.
По Помочь продуктами.
Помочь, да, тем же достать или купить там сахар, там чаю, там.
Или помочь с лекарством.
Помочь, да, детям лекарства, что часто к нам обращается. Вот это вот наша задача, она решается не очень большими затратами.
Юрий Васильевич, ну а вот на уровне государства, получается, с одной стороны, вот так сложились обстоятельства, что, наконец, мы говорили, правительство развернулось к этой важнейшей проблеме в силу вот многих факторов, а параллельно с этим все равно принимаются какие-то законы, которые, опять же говорю, перекочевывают к нам с Запада и которые, в общем, убийственные для России, и для семьи. И вот эта какая-то двойственность, она все время присутствует. И, в принципе, мы должны оказывать некое сопротивление, с одной стороны. С другой стороны, может быть, какими-то своими действиями, своим опытом стараться государству, чиновникам, может быть, что-то объяснить и попытаться показать, что мы можем помочь.
Вы знаете, вот как-то процесс, он идет сам по себе. Я вот все-таки наблюдаю за эти годы. Вот 10 лет назад, не говорю уже там 15 или еще дальше, люди вообще об этом не говорили. Это как-то существовала сама по себе проблема, ее как-то не обрисовывали. Только вот последние несколько лет стали они так вот говорить в массах. Но этот процесс, понимаете, очень такой сложный. У нас народ еще не понимает вот проблемы детей. У народа очень большие потенциалы. То есть люди готовы заниматься чем угодно. Взрослые, допустим, вот семья, там у них нет детей. Они готовы заниматься дачей, машинами, куда-то ездить отдыхать. Заниматься какой-то вышивкой, еще чем-то, рисованием, танцами, какими-то кружками. А вот вообще то, что величайшее дело, вот обратиться, взять какого-то ребенка, которых сейчас у нас сотни тысяч в детских домах, буквально страдают, мучаются без любви. Ведь детский дом, он не учит любви. И в детском доме там нет слова «любовь». Это не принято там. Это нонсенс. Если начнешь ты говорить, что вот, ну, можно любить маму, можно любить папу в семье, можно любить там бабушку, но любить, допустим, в детском доме там повариху там или костеляншу, уборщицу, ну, как там не принято.
Но это казенное учреждение.
Это учреждение, да. И вот это вот отношение такое вот, оно осталось, конечно, еще со времен махрова такого вот советского вот строя, что к детям относились как к товару. Вот есть товар. Есть какой-то конкретный ребенок. Вот надо его, значит, изъять из одного места, поместить в другое место. Изъять из неблагополучной семьи и поместить его в какой-то вот центр временного пребывания.
Но все-таки в советское время, Юрий Васильевич, во-первых, были обязательные лечебные заведения, лечили от пьянства даже принудительно. Все равно существовали какие-то программы поддержки. Такого, как сейчас, ведь не было.
Да, было еще хуже. Не надо идеализировать, что было в советское время. Я помню, что было 23 года назад, сколько было сирот, когда все детские дома было по 120-130 человек. Это было в самые, вот, так сказать, махровые в советские времена, было очень много сирот. Просто об этом молчали, об этом не говорили. Если была многодетная семья, она обязательно попадала в поле зрения милиции, и детей изымали. Практически 90% многодетных семей, детей этих семей попадали в детские дома. Я же знаю, вот по статистике.
Если это родители были пьющие или просто многодетная семья?
Просто даже многодетная семья, потому что находили какие-то там криминалы и так далее.
Изъяны какие-то.
Да, какие-то недостатки, что в школу не водили или еще чего-то. И вот это вот отношение к детям такое вот как к товару, который можно переложить, переместить, а потом после окончания детского дома просто выкинуть. Живи как хочешь, государство обязательств по отношению к тебе никаких не несет.
Ну как, а квартиры, комнаты давали?
Тебя... Ну давали комнаты, а что толку? Ну давали комнаты, а они все равно эти комнаты потом уходили какие-то в криминальные структуры, продавались там.
Это уже другой вопрос, но хотя бы попечительство об этом было. С другой стороны, когда предложили принять закон, запрещающий детям-сиротам продавать свое жилье, чтобы они потом не были выброшенными на улице, нам стали говорить о правах человека, что это ущемляет их права. То есть какая-то безумная цепочка, связь, немножко абсурдная, так во многих вещах. А по поводу товара, что теперь говорить, если детей стали продавать, и мы знаем даже расценки на рабовладельческом рынке, это еще одна сторона вопроса очень важная.
Да, да, дети просто вот такое вот отношение к детям, как к товару, который можно переложить с одной полки на другую полку, паковать его в какую-то хорошую упаковку, дать какие-то деньги на его содержание и так далее. А там какие-то тети, там, в основном это, конечно, женский коллектив, его как-то воспитает, как-то выведет, как-то выбросит, а дальше пусть живет как хочет. Но самые проблемы начинаются именно после детского дома. Представьте, вот человек остается один. Пусть даже у него квартира будет, или там, пусть он даже будет иметь какое-то там вот социальное какое-то обеспечение, но он остается один. Понимаете, это просто страшно.
Страшно, ты никому не нужен. Вот
да,
это
и
мысль.
Морально. Почему так спиваются, начинают вот, так сказать, там.
Или мстить всему
какие-то
миру.
Тяжелые
да.
грехи. Ну, то, что они обижены на всех, это само собой, это известно уже из ситуации.
Ну, а как вам видится? Сейчас мы просто не будем с вами обсуждать эту тему о том, что происходит в Государственной Думе, что принимается, что обсуждается, какие протестные движения, вот родительские комитеты организовываются. У вас, как говорится, другая цель. Вы практик, вы педагог, и вы именно занимаетесь конкретной поддержкой, помощью. Не борьбой в этом смысле. У вас прикладное такое применение. Пусть небольшое количество, но практически поддержать на плаву, не дать погибнуть. Вот. И еще, вот, может быть, какие-то размышления на этот счет у вас имеются.
Действительно, вы правильно сказали, что сейчас мы стараемся, если какая-то возникает ситуация в какой-то семье, нужно, во-первых, этой семье оказать какую-то вот такую вот поддержку, там, духовную, юридическую. Допустим, вот сейчас у нас одна ситуация, значит, у мамы. Ее обвиняют в том, что она пьет. Вот изъяли ребенка, поместили в центр временного пребывания, то есть приют, и сейчас ребенка ей не возвращают. Ей говорят, что да, вот ты пьешь, что ты вот в такой-то день была выпивший или еще чего-то там. Хотя она ребенка безумно любит. Она вот в приюте навещает его через день, к нему ездит, приносит ему подарки, устраивает свою работу так, чтобы ее отпускали. Она просто боится потерять этого ребенка. А ей говорят: нет, мы тебе ребенка не вернем. Мы вот сейчас вот передадим дело в суд, и уже передали дело в суд, о лишении тебя родительских прав. А ребенка мы не будем оформлять в сиротское учреждение, мы его передадим твоей родственнице. А у нее с родственницей очень плохие отношения. И как вот она говорит, что родственница имеет интерес к квартире, которая была завещена этому ребенку. И, значит, этой родственнице надо платить деньги за то, что она его возьмет под опеку. То есть какая-то сумма, там 12 тысяч или там 15 тысяч надо каждый месяц платить. Плюс, значит, он лишается родной мамы, потом у родственницы свои там дети. Естественно, она не может столько любви оказать, как родная мать. И что будет с матерью? А мать в такой ситуации...
Она, значит, сломается,
будет,
конечно.
Да, она будет считать, что все несправедливо, что все поступили плохо, что ее не поняли, что она так какую-то бумажку не поднесла, еще чего-то. Она просто сломается, она действительно покатится. И ребенок тоже. Он всегда будет спрашивать: а где моя мама? А что с ней? А ему будут говорить: а у тебя алкашка была. Как вот с таким вот багажом ему дальше жить? Как строить свою семью? А вот ей сейчас оказать помощь, вот поддержать ее, дать ей там юридическую консультацию, помочь вот ей, чтобы она как-то могла свою жизнь построить, социализироваться. Вот это вот наша задача. И я уверен, что ни одна из государственных организаций, она не сможет эту вот роль выполнить. Ее могут что? Ее могут вызвать на комиссию. Ее могут вызвать куда-то еще. Ее могут отчитать. Ах, ты такая-сякая, ну-ка расскажи, почему ты так себя ведешь. Но любые все эти действия, они только будут иметь отрицательные последствия. Она выйдет и действительно скажет: да гады какие, да что они меня так мучают. Только вот силами церкви, вот мы с ней там побеседуем, поговорим, скажем: знаешь что, ну вот давай вот, это поможем. И человек, глядишь, найдет себе силы встать на ноги.
Здесь нужна и конкретная помощь, не только поговорить. Конечно, в первую очередь психологическая, молитвенная поддержка, а потом все-таки и материально, если нужно, то человеку нужно помочь и пролечиться, как-то окрепнуть, и опора нужна, опереться на кого-то морально в первую очередь. И что можно сказать широкому кругу наших слушателей? Мы опять обращаемся и призываем не оставаться равнодушным, оглянуться вокруг. Тем более большинство слушателей – прихожане каких-то храмов. Оглянитесь, посмотрите, что происходит вокруг. Всегда есть люди, которым хуже, чем нам. Всегда есть люди страдающие и очень одинокие. Юрий Васильевич, может, вы лучше сможете сформулировать, чтобы могли соорганизовываться у себя на приходе. Часто это возглавляют и священники, вот такие службы помощи своей приходской.
Вы знаете, я только дам один рецепт и скажу, что нужно нажать только 4 кнопочки. И ваша жизнь начнет меняться. Это надо зайти в интернете на сайт усыновите.ру. И вы окунетесь, там сотни тысяч детей. И выберите себе одного, двух, трех, кто вам понравится. И попытайтесь вот связаться по телефону с теми, там, с органами опеки или еще чего-то. Скажите: меня заинтересовала судьба этого ребенка. Я хочу в ней поучаствовать. И я уверен и обещаю, что если вы, так сказать, неформально отнеслись к этому, то ваша жизнь совершенно поменяется.
Прекрасный призыв. А тем, кто по возрасту или в силу болезни, он не может взять такую серьезную ответственность на себя, как вот усыновление, но ведь все-таки что-то может сделать и на своем уровне.
Ну, даже если он по возрасту, во-первых, сейчас возраст практически не ограничен для того, чтобы устроить ребенка в свою семью. Во-первых, можно помолиться. Вот на этом сайте указаны конкретные имена. Можно помолиться за этих детей, которые там размещены. Можно договориться, навестить его. Сказать, что вот мне очень понравился, очень хочу о нем знать. Я не думаю, что уж такие вот там в региональных банках сидят люди, которые совершенно бессердечные, совершенно бесчувственные. Думаю, что они вполне могут тоже пойти навстречу и как-то организовать вот какую-то помощь этому конкретному ребенку. Я не буду говорить, что вот давайте то, давайте собираться, давайте какие-то общества организовывать. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, эти призывы, они все всегда разбиваются на то, что да, это, конечно, хорошо, но у меня нет возможности, у меня дача, у меня здоровье, у меня еще чего-то, у меня некогда, у меня материальные трудности и так далее. Но вот как только ты вот откроешь глаза на боль другого человека, у тебя совершенно вот начнется как-то изменяться твоя жизнь.
Юрий Васильевич, помощи вам Божией, спасибо большое, будем рады каждой нашей встрече и ждать от вас, что вы будете делиться своим опытом, и для кого-то, может, станет каким-то толчком для изменения своей собственной жизни. Всего вам доброго.
Спасибо.
Вы прослушали интервью с педагогом Юрием Васильевичем Беляевым, посвятившим жизнь работе с детьми-сиротами. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
И снег уже стойкий, за окном в сугробах автомобили. Бич на улице замерз на помойке, нынче ночью поутру вывозили. Что с того, однажды смерть встретит каждый, может, к лучшему отмучился бедный. Он вообще-то был нисколько не страшный, ни навязчивый, ни наглый, ни вредный. Смерть одна, да помираем все розно. Жизнь одна, да всяк по-своему мерит. А в подъезде он, небось, не замерз бы. Да вы видели подъездные двери. Я проснулся нынче ранней порою, я смотрел в окно, его увозили. Вы стучите, учат нас, вам откроют. Вряд ли кто сейчас откроет в России. Помер бич, ни друг, ни враг, просто лишний. Только сердце болью стиснуло, ой как. Ведь Христос всегда ходил к людям нищим. Кто мне скажет, кем он был, бич с помойки? Малодушны стали мы, усколобы, обезлюбили, мечтая о чуде. А человек, он всякий Богу подобен. Постучит Христос, вы впустите, люди. Сам себе организую попойку, ночь повиснет за окном тьмою вязкой. Бич на улице замерз на помойке, да и Бог-то с ним, и Бог с ним, а я с кем?